Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
А я Саша Краснова, я главный редактор телеграм-канала «Манихак».
Друзья, это 8-й сезон нашего подкаста, в котором мы обсуждаем всяческие деньги, и это его 12-й выпуск. А в этом сезоне мы с вами, друзья, обсуждаем разные формы подработки. Как можно с пользой, и главное, не только пользой, но и доходом, потратить свободное от вашей основной работы или учебы время, но так, чтобы при этом еще не перетрудиться. 11 выпусков мы обсуждали разные варианты, и гулять с собаками, и прикручивать полки, и быть консультантом, и быть курьером, и чего еще только нет, но... К концу нашего сезона мы подошли, кажется, к апофеозу подработки. Но прежде чем я вам скажу об этом апофеозе, Саша нам расскажет о нашем партнере.
Если вы слушаете нас не впервые в этом сезоне, то знайте, что в середине эпизода будет специальная рубрика, в которой мы обсуждаем будущее финансов и денег. Мы делаем эту рубрику с партнером 8-го сезона «Калькулятора» Альфа-банком. Компания создает полезные финансовые продукты, которые помогают увеличить доход.
А еще в конце эпизода, друзья, мы подведем итоги второго конкурса, который мы проводили вместе с Альфой, так что обязательно дослушайте выпуск до конца. Ну а теперь к тому самому апофеозу. А дело в том, что мы решили обсудить под конец нашего сезона, а это, друзья, последний выпуск этого сезона. Так вот, решили мы обсудить, как подрабатывать на второй работе, друзья. То есть, как иметь две работы сразу. Потому что, кажется, это уже не такой уж и редкий случай, когда люди работают на двух работах одновременно. Не знаю уж, хорошо это или плохо, каждому, наверное, по-своему. Но, тем не менее, сегодня мы будем говорить именно об этом.
И эту тему нам предложил наш слушатель Антон. Он сделал это еще в марте, когда мы только начинали сезон про халтурки. Мы спросили у самого Антона, как эта тема пришла ему в голову и что он думает по поводу работы в двух местах одновременно.
Всем привет, меня зовут Антон, регулярный и преданный слушатель подкаста «Калькулятор», уже не помню, с какого года. Идея предложить такую тему для выпуска пришла в начале этого сезона, когда ребята рассказывали про различные варианты с покупкой, перепродажей вещей, про небольшую монетизацию хобби. И мне как раз пришла идея предложить ребятам разобраться в более экстремальных случаях такой подработки, когда все-таки приходится тратить существенно больше времени, чем просто пару часов в выходные, но и от которых выигрыш и потенциальный заработок также может быть гораздо более значимым или даже сопоставимым с основным местом работы. И интерес у меня к этому, помимо общего, еще и личный, потому что сам я в какой-то мере также работаю, ну, на полутора работах. У меня есть основная работа, связанная с бизнес-консультированием. А также у меня есть параллельные работы проектного толка, на которых я работаю время от времени. Сам я знаю, что такой вариант совмещения работы есть в США, называется «Moonlighting». И знаю, что в Штатах это, как правило, связано с работой IT-специалистов на двух работах одновременно, часто по секрету от своих работодателей, почему и называется «Moonlighting», то есть работа практически по ночам под светом луны. Так вот пришла идея предложить ребятам поискать гостей и разобраться с темой работы на двух работах, как практически максимальный вариант трудовой занятости и максимальный вариант подработки.
Ну, прежде чем мы перейдем, собственно, к обмену опытом и разговору с нашим гостем, несколько интересных фактов о том вообще, как дело-то обстоит с этими самыми двумя работами одновременно. В октябре 2021 года компания Resume Builder провела опрос среди 1250 американских работников. И оказалось, что вторая работа или подработка есть у 7 из 10 опрошенных, то есть у 70%, представьте себе. Причем у 37% это вторая работа на полный рабочий день.
При этом половина респондентов этого же опроса отмечают, что устроились на две работы, чтобы иметь больше денег на текущие расходы и на выплату долгов. И 34% опрошенных в качестве одной из причин также упомянули борьбу со скукой. Необычный способ бороться со скукой. Я тоже так делаю, кстати.
Вместо того, чтобы скучать на одной работе, они теперь скучают на двух работах. Интересно. Окей. Но в России, друзья, есть такая вещь, как трудовой кодекс. И согласно ему, у человека может быть только одно основное место работы. Пам-пам-пам. При этом можно работать в разных местах, то есть у нескольких работодателей, но основное место работы всегда будет одно. Остальные будут места работы по совместительству. Есть ли в чем-то здесь разница или нет, я надеюсь, что мы поймем в ходе этого выпуска, но факт остается фактом. Саша, бывало ли, что ты когда-нибудь работал на двух работах одновременно?
У меня бывало такое, что у меня была основная работа и свое ИП. Думаю, это тоже можно считать.
А свое ИП насколько тебя занимало?
Изначально не очень сильно, просто, опять-таки, речь про мой телеграм-канал, не раз упомянутый в этом подкасте. Когда я стала там продавать рекламу, это же нужно делать легально. И для этого самый удобный способ — это завести себе ИП. Ну и, собственно, я занималась каналом в свободное от работы время. Как раз-таки, кстати, мне было скучно ездить в метро домой по часу. Это было еще время, да, удаленки. И я вот ехала в метро и что-нибудь писала утром и вечером, и так вот проводила время с пользой.
А что как сейчас? Вот, может быть, не раздумываешь ли ты про две работы, может быть, три работы?
Ну, у меня несколько разных проектов, которыми я занимаюсь. И я могу сказать, что это, конечно, тяжеловато. Потому что даже если сам проект занимает не так много времени. Ну вот, например, наш подкаст мы записываем, тратим на это там около 2 часов раз в неделю. Но есть много других вещей, каких-то мелочей, которыми тоже в течение недели нужно заниматься. Например, придумывать вопросы гостю, который нас заставляет продюсер всегда. Какие-то документы подписывать. В общем, что какие-то такие разные штучки. С микрофоном разбираться. Эпопея у нас была. Ну, короче, и вот так по каждому проекту. Там, ну, у меня есть еще такое небольшое агентство, контент-агентство, в котором я делаю разный контент для разных компаний с помощью авторов. Иногда все наваливается, когда нужно придумать вопросы гостю, потом кто-то внес правки и задал вопросы, нужно на них ответить. И вот это вот все одновременно, конечно, тяжело бывает.
Я, наверное, никогда на двух прям полноценных работах не работал, но я, если честно, подумываю о том, чтобы, может быть, сейчас что-то такое для себя придумать, потому что я работаю удаленно, и, в общем, есть разные варианты, разные мысли, и, в общем, я как-то над этим размышляю, и, может быть, что-то из этого получится, хотя это, конечно, достаточно оптимистично в том смысле, что я себе не очень представляю, как все это будет складываться, и будет ли складываться, или это превратится в какой-то бесконечный ад по 20 часов в день работы и так далее. Но я надеюсь, что мы сможем узнать все-таки, ад или не ад, у нашего сегодняшнего гостя. И я тем более рад, что этот гость к нам пришел буквально-таки практически из соседней комнаты. Буквально вот мимо шел и зашел. И нашего гостя сегодня зовут Оля Житпелева. Оля – редактор студии «Техника речи», в которой выходит подкаст, калькулятор, который вы сию минуту имеете радость слушать. В том числе Оля редактирует подкасты «Ты же мать», «Засыпай» и «Чего бы посмотреть». Я очень рекомендую вам на них на всех подписаться. Оля будет тоже этому очень рада, я уверен. Но это не все, чем она еще занимается в свое рабочее время. И мы сейчас узнаем, чем же еще. Оля, привет.
Привет.
Расскажи нам, пожалуйста, чем ты еще занимаешься, помимо редактирования кучи подкастов?
У меня и моих бывших коллег по одной из работ есть свое маленькое контент-бюро.
О, коллеги, обнимемся.
Определенно, очень крепко обнимаю со всей силой, которая позволяет только связь интернет в данный момент. Контентное бюро супер маленькое, у нас всего лишь один клиент. Это московская пивоваренная компания, с которой у нас раньше было 2 отдельных проекта, идущих параллельно. Один из них, к сожалению, отвалился, но вот сейчас, буквально на следующей неделе, стартует новый. И это моя 2-я работа. Хотя обычно у меня их больше, чем 2, у меня их минимум 3. Просто сейчас так сложилось.
Ну, расскажи, а как ты вообще пришла к жизни такой?
Собственно, в 2020 году я работала в компании, которую очень сильно подкосил ковид. Нам не платили зарплаты 3 месяца и даже больше. На меня это не так сильно повлияло, как на многих моих коллег, потому что перед локдауном я переехала к родителям, и условно еду мне покупали эти самые родители. Мне не нужно было париться с оплатой квартиры и с прочими бытовыми мелочами. Но когда локдаун сняли, а это было где-то июнь-июль, когда можно было наконец спокойно выходить на улицу, ходить с друзьями куда-либо, наконец-таки ездить на работу в офис, а не сидеть дома, ну, появилось очень много трат, и стало ощущаться, что денег в кошельке нет. Компания так и не хотела нам ничего платить, потому что денег не было, и пришлось найти новую работу. Первую, единственную, постоянную. Но буквально через 2 недели после того, как я ее нашла, ко мне пришел старый клиент, который был вот на той работе, с которой я ушла, и он сказал: «Блин, Оль, Ну, там в той компании как бы стрёмно немного работать теперь с ними, точнее. Поэтому мы ищем нового подрядчика, может, ты кого-нибудь посоветуешь. И мы с моими коллегами с той самой работы подумали, что мы все уволились. У нас у всех есть время, что, да, конечно, мы нашли новую работу постоянную, но вроде как проект не слишком запарный, мы его все очень любим, мы его взращивали буквально как ребенка и подумали, почему бы не взять. И вот так у меня появилось две работы. Я с этим жила просто потрясающе, потому что загрузка на обеих была не особо сильной, при этом основная работа у меня была офлайн, а вот вторая как раз-таки онлайн, то есть мне не нужно было никуда ехать, я могла миксовать все свои задачи. И жила я так достаточно долго, а потом подумала, ну, у меня все еще слишком много свободного времени и слишком мало денег, а деньги я люблю, поэтому нужно что-то еще. И так у меня появлялись другие работы.
Так, подожди, давай сначала с этими двумя разберемся, потом пойдем к этим трем. Значит, одна офлайн, другая онлайн. Можешь сказать, какая была офлайн?
Это был издательский дом «Медиалайн». Я была там руководителем проектов, то есть у меня параллельно сразу было несколько корпоративных изданий. Я занималась сайтом компании «Балтика» и занималась газетой для сотрудников для «Озона». И еще была газета для сотрудников производств «Черкизово».
Ну хорошо, ну короче, это была офлайн работа в офисе 5 дней в неделю, типа условно с 9 до 5.
Да.
Параллельно была эта история с...
Московской пивоваренной компанией, да.
Да. Больше всего, что интересует, бывало ли так, что ты в свое рабочее время в офлайне работала над своей работой в онлайне?
Да, естественно, было. Но давайте будем честны. Когда ты работаешь на какой-то работе, неважно какой, у тебя все равно бывают вот эти вот дни или часы, когда тебе нечего делать. Ну, либо у тебя что-то не прет, либо у тебя, правда, нет задач. И ты просто сидишь на своем стуле в офисе, крутишься вокруг и плюешь в потолок буквально. И вот эти вот свободные моменты я тратила на то, чтобы делать какие-то задачки по второй работе.
Я тут хочу немножко вступиться за Олю и сказать, что, мне кажется, есть такой стереотип, что когда тебя нанимают на фулл-тайм, покупают твое время. А на самом деле нужно покупать результат, который ты даешь. И вот там мой опыт как руководителя показывает, что если человек дает результат, мне вообще все равно, когда он это будет делать. Утром, днем, ночью. Главное, чтобы к утру был текст, и он был хорошего качества.
Это все, конечно, так, но, как ты понимаешь, далеко не все работодатели такого мнения. И многие считают, что если, чувак, ты на полноценной работе, поэтому будь любезен, как бы время, которое у тебя оплачивается, согласно нашему трудовому договору, дорогой дружок, так сказать, ты фактически принадлежишь мне. Но, слушайте, я на самом деле, простите, я тут немножко убежал вперед, а я бы все-таки сначала бы спросил более какие-то организационные вещи, а потом уже про взаимоотношения с работодателем. Когда все-таки вот это происходило, грубо говоря, когда ты решал идти на вторую работу, а потом еще и на третью. Про третью мы даже сейчас еще до нее не дошли. Ты как-то размышлял о том, а вдруг типа сил не хватит, а вдруг как бы я просто зароюсь, закопаюсь?
Ну, безусловно, я думала о том, потяну ли и прочие-прочие моментики. Но давайте будем честны, когда ты не вывозишь, ты можешь уволиться. Да, тебе там нужно будет еще отработать 2 недели по трудовому договору, но это если ты работаешь по трудовому договору, ты же можешь работать по самозанятости или по ГПХ, и тогда условия немного другие. И я вообще сторонник того, что, ну, ты со своим работодателем и с самим собой должен быть абсолютно честен, и если ты понимаешь, что что-то идет не так, нужно с этим разбираться сразу, а не закапывать себя глубоко в землю.
Поговорим сейчас обязательно про это, но вот хочется тут вот как раз спросить про третью. Грубо говоря, ты вышла на вторую, все классно, все гладко, я такая, давайте еще третью, тащите ее сюда.
Как-то так вышло. Я, к сожалению, не буду называть имя того работодателя, потому что мы с ним закончили отношения не очень хорошо. Это было достаточно крупное издание, и я к ним пришла сначала на недельную стажировку, чтобы они вообще поняли, насколько я хорошо пишу, насколько хорошо я редактирую, и вообще нормально ли я адекватный человек. Стажировку я прошла успешно, меня взяли в штат, и когда мы уже начали полноценную работу с ними, я поняла, что в условиях вакансии не было очень многих моментов и нюансов. Ну, как бы в идеальном мире в редакции для каждой задачи вообще существует свой человек. То есть SMM-щик один, редактор для одной рубрики один, есть главный редактор, есть арт-директор, есть дизайнеры, верстальщики и далее по списку. А в этом издании человек с именем редактор на самом деле выполнял все, что только можно. То есть он был самостоятельной единицей. Нигде это никто не проговаривал. Естественно, я немножечко офигела от условий, потому что я-то рассчитывала на лайтовую такую около парт-тайм работу третью, а в итоге меня буквально насиловали 24/7, и мне это не понравилось. И при этом насиловали еще и за слишком маленькие деньги. И вот тогда я поняла, что это не мой формат, я понимаю, что не тяну, и я просто пришла к руководителю, сказала: «Сори, вы мне такого не рассказывали, меня это не устраивает». Вот прошло 2 недели, у меня все еще как бы испытательный срок, все, я увольняюсь одним днем, до свидания.
Ух. Теперь давай вернемся обратно к двум, которые у тебя по-прежнему есть, если я правильно понимаю, да? Ну, то есть есть работа как бы вот это в офлайне, да, и есть работа в онлайне. По времени можешь сколько описать, сколько времени занимает одна и вторая?
Мы сделаем ремарочку, что мы говорим про 2020 год еще. Сейчас у меня ситуация немного другая, хотя тоже две работы. Но вот в 2020 году, да, у меня была основная работа, это 8 часов в день. То есть, соответственно, 40 в неделю, где я сидела в офисе. И еще до этого офиса и из офиса я тратила почти 1,5 часа времени на дорогу. И, наверное, в день я тратила по 3-6 часов на свою вторую.
8 часов в офисе, плюс 3 часа туда-обратно дорога.
Да, но в дорогу можно работать.
Окей, это 11 часов. Ну, то есть, окей, из них, допустим, 3 часа ты проработала в дороге, и еще потом доехала до дома, и еще 3 часа проработала, это вот 14. О май гад, окей. А если в дороге не удалось поработать, то это 14 плюс, грубо говоря.
Да.
Ежедневно. Окей, как ты себя чувствовала в этот момент?
Ну, я чувствовала себя вполне нормально. Ну, бывали иногда моменты, когда прям заваливалось всего и вся на меня очень много, но жить было можно. Мне на самом деле очень повезло, я человек, который неприхотливый ко сну. Я могу спокойно проспать 2-3 часа и мне в сутки, и мне это будет нормально. Поэтому все оставшееся время я работаю.
Врачи говорят, это большая ошибка, что это нормально. Но я просто тоже сам этим иногда страдаю, вот, но говорят, что не надо так делать. И, наверное, мы тоже нашим слушателям не будем этого
есть
рекомендовать.
Есть же разные люди, кому-то действительно достаточно 6 часов, а кому-то нужно 9. Я вот из вторых.
Но не 3, Саша, 3 никому недостаточно, понимаешь, что
открою
дело.
Маленький секрет. Было недавнее исследование, я как раз читала, ну, у меня есть вот подкаст «Засыпай», который мы делаем с одним брендом, и в их телеграм-канале один из сотрудников исследует тему сна, и там было короткое summary исследование о том, сколько вообще люди спят, и там описывалось, что действительно существуют люди, которым нужен очень короткий сон, как раз те самые 2-3 часа в сутки, и если мне не изменяет память, то Наполеон был человеком, который толком не спал, как раз вот эти вот 2-3 часа ему было достаточно. И, ну, как бы мы не будем говорить о том, как закончил Наполеон, но я вроде и не Наполеон, чтобы так же заканчивать.
Ну, это скорее генетическая лотерея, мне кажется.
Но тем не менее, все-таки как-то ты планировала время, задачи, загрузку, ну вот какой-то у тебя был, может быть, календарь, окей, здесь я делаю вот это, здесь вот у меня будет перерыв.
У меня было 2 подхода. Первый — это я человек, который обожает списки. То есть меня хлебом не корми, дай Google документ, чтобы я могла там написать 1,000,000 пунктов и потом еще их цветом выделять, типа, что я сделала, что не сделала, что в процессе, что откладываю на следующий день и так далее. И второе — это я анализировала задачи, которые у меня есть из четко установленных, там, например, какое-нибудь интервью взять или прийти на какую-то встречу или сдать какой-то текст. И дальше я смотрела, что из этого можно подвинуть в случае чего, а что имеет такую незыблемую основу, что, грубо говоря, вот в понедельник в 2 часа дня я не могу делать ничего другого, кроме как присутствовать на офлайн-планерке на работе. Все. И я вот расставляла в своей голове, правда, а не в календаре, где у меня что из вот этих вот стабильных констант недвижимых, и между ними засовывала все остальные задачи. Потому что вот как сказала Саша, когда заговорила о том, что ей важно как руководителю, ведь действительно неважно, когда ты сделаешь ту или иную вещь, главное, что есть дедлайн, в дедлайн надо уложиться. А сделаешь ты это за 5 минут до, за неделю или за месяц, это уже, ну, ты сам решаешь. Вот я и решала с такими задачами между ну, всем вот остальным.
Ну, хоть раз ведь это срывалось, не получалось, накладывалось.
Ой, естественно, у меня есть дурацкая история, которая была, по-моему, то ли в ноябре, то ли в декабре прошлого года. Вот тогда у меня было 3 работы. У меня в студии «Техника речи» была запись подкаста. Мне нужно было обязательно присутствовать, потому что я редактор, я еще и немножко продюсер, который в процессе настраивает оборудование для записи, и вот это все. И, в общем, мне нужно было быть в студии, а внезапно оказалось, что руководитель на моей второй работе в это же самое время ждет меня на планерке. Слава богу, что планерка была онлайн, а не офлайн. Мне нужно было просто подключиться. Но вот это вот наложение было некоторой проблемой, потому что, с одной стороны, мне нужно следить за своими прекрасными женщинами-ведущими на записи, а с другой стороны, мне нужно слушать планерку и еще там что-то говорить в процессе, потому что мне, оказывается, там еще и выделили блок, в котором я выступала, о чем я узнала еще и в последний момент. И я такая, окей, хорошо. Но мне просто каким-то магическим, кармическим и прочими способами повезло. Я по-быстрому настроила оборудование в студии, посадила, значит, своих женщин, и говорю им, вот ваш сценарий, и я в вас верю, сейчас мы проверим, точно ли работают микрофоны, вы сидите, разговариваете без меня, я через полчаса приду. И это вообще-то был такой прыжок веры, потому что женщины, конечно, классные, я их очень сильно люблю, но иногда такое бывает, что в процессе вот междусобойных разговоров у вас тема куда-то утекает. И, собственно, я за этим и сижу на всех записях, чтобы координировать процесс разговоров и, если что, возвращать их в нужное русло. И кто знает, может быть, в те полчаса, что меня не было, они бы там наговорили мне такого, что потом у меня бы эпизод слетел. Но нет. В общем, они тут записали свои в студии полчаса. Я провела за эти полчаса свою планерку, на которой, на самом деле, мне не нужно было присутствовать толком. 5 минут каких-то пеканий-беканий в микрофон сделала и с выключенной камерой и ушла. Ну, вернулась, доработала запись и как бы, ну, все.
Хэппи-энд. И что, вот один раз такое было? Один вообще больше не было никогда?
Ну, это достаточно редкая история.
Ух, друзья, придется немного приостановить наш разговор с Олей. Она, наверное, придумает какие-нибудь новые отговорки от моих каверзных вопросов. Но тем временем мы отдадим кусочек нашего выпуска, нашей партнерской рубрике. Давайте на нее немножко отвлечемся. Я напомню, что мы делаем эту партнерскую рубрику вместе с Альфа-банком, с которым мы пытаемся представить, как же все-таки будут выглядеть финансы в будущем.
Наверное, наши бабушки и дедушки даже не могли представить, что когда-нибудь мы сможем пойти в магазин без стопки купюр и горсти монет, а с одной только пластиковой картой. При этом последний год показал, что даже в современном мире, где оплата наличкой вызывает удивление, в некоторых случаях без нее не обойтись.
Но, наверное, в прекрасном будущем, в котором мы рано или поздно обязательно окажемся, друзья, наличные деньги ведь останутся только в музеях, можно так, по крайней мере, себе представить. Или нет, или да. Ну, в общем, мы решили не гадать и спросить, наконец, у настоящего эксперта.
Привет, меня зовут Игорь Ким, я преподаю экономику. Трудно сказать, что нас ждет с наличными деньгами. Сейчас особенно трудно предсказывать будущее. У нас деньги — это прежде всего средства обращения. Они нужны, чтобы покупать и продавать. Соответственно, чем больше у нас товаров и услуг, тем денег требуется больше. Деньги имеют тоже свою какую-то себестоимость производства. Если мы, допустим, используем в качестве денег шкурки соболя, то это как бы достаточно дорогая вещь в производстве сама по себе. А если мы в качестве денег используем просто нули единички в компьютере, то это значительно дешевле. И поэтому сначала от шкурок перешли к кусочкам металла, от кусочков металла перешли к кусочкам бумаги, а от кусочков бумаги перешли к электронным деньгам. Знаете, что в Швеции рассматривается вопрос в отмене бумажных денег. Но с другой стороны, чем менее материальный носитель денег, тем больше мы зависим от технологий, тем больше мы зависим от взаимного доверия. Ну, вот, допустим, вот та же самая система расчетов SWIFT, вот, от которой нас отключают. Тут возникают сразу вопросы безопасности, вопросы того, кто будет оператором всех вот этих безналичных платежей, где этот оператор будет находиться. Так что вот хоронить бумажные деньги рано, но постепенно, вот, конечно, их доля будет сокращаться, как у нас, допустим, сейчас сокращается доля металлических денег. То же самое, наверное, будет с деньгами, но это дело не года, не двух, это достаточно длительного времени.
Приблизиться к будущему и отказаться не только от налички, но и от пластиковых карт вы можете уже сейчас. Для этого оформите платежный стикер от Альфа-банка. Его можно наклеить, например, на смартфон и оплачивать все покупки одним касанием. Банковскую карту можно оставить дома, прямо как раньше.
А еще с этой волшебной наклейкой Альфа-стикер можно снимать и переводить деньги без всяких комиссий, получать кэшбэк в 5% в 4 категориях и до 100%. Ну, то есть кэшбэк 100%, вы понимаете, да? Это просто бесплатно. Вот это чудо может произойти еще в одной категории. И если вы тратите больше 10 тысяч рублей в месяц, платить за стикер вообще не нужно. Ну, если вдруг меньше, то придется все-таки раскошелиться на целых 49 рублей. Не обессудьте.
Переходите по ссылке в описании нашего эпизода и оформляйте Альфа-стикер, чтобы деньги всегда были под рукой. Расскажи, пожалуйста, насколько у тебя увеличился заработок, когда ты взялась за вторую работу? Мы предполагаем, что он вырос.
Действительно, он вырос. Я, правда, не знаю, как правильно это посчитать, потому что вот если мы опять вернемся в 2020 год, то мой заработок в московской пивоваренной компании, он не ежемесячный, он раз в 3 месяца. И, соответственно, можно этот заработок поделить как раз-таки на 3 месяца, а можно считать за 1. Вот как лучше.
Нет, ну, правильно, наверное, поделить, конечно, все-таки. Это же доход, который тебе по итогам 3-месячной работы.
Тогда мой доход, благодаря второй работе, ну, он там варьировался у меня, поэтому вырос в 2-3 раза от квартала к кварталу.
А вот как юридически у тебя это устроено?
Ну вот как раз это то, о чем я говорила, что не все работодатели устраивают по ТК РФ. Я не юрист, не знаток всех этих законов и прочих штук, но, насколько я знаю, вообще работодателям сейчас выгодно устраивать своих сотрудников по самозанятости.
А это незаконно, я вам могу сказать, как человек, который разбирался в теме. Ну, если ты выполняешь одинаковый объем работы каждый месяц и фактически работаешь на компанию, то, конечно, тебя должны брать в штат по-хорошему.
А вот это как раз-таки особенность всех моих работ, потому что у меня нет фиксированной ставки за месяц или за 3 месяца. У меня всегда все зависит от выработки, и поэтому ну, доход немножечко тудым-сюдым делает. И, собственно, поэтому все мои чудесные работодатели, которые вот есть в данный момент, я со всеми работаю по самозанятости.
Да, тогда все законно.
Ты говоришь, что ты не в курсе, но ты не выясняла, грубо говоря, может ли у тебя быть 2 полноценных штатных договора трудовых?
Нет, вот это я выясняла. Но опять же, просто первая ссылка в Гугле, которая мне выпала на тему 2 работ, что типа по ТК РФ она может быть 1. Все остальное, вот как вы говорили в начале эпизода, что это совместительство. Ну и, собственно, вот когда я приходила к своим работодателям, и когда у меня еще была 1 работа, вот именно по ТК РФ, основная, я всегда на всех собесах, на всех там обсуждениях наших взаимоотношений, я всегда говорила, что у меня вот есть основная работа, мы с вами можем работать только вот в каком-то из тех форматов, которые позволяет наше государство все.
Тут мы, наконец, переходим как раз-таки к тем самым, к самому тонкому моменту взаимоотношения с работодателями. И что они тебе говорили? Они говорили, как у вас есть основная работа? Вы же к нам переходите на работу. Какого черта? Какое безобразие?
Разумеется, такое было, потому что, естественно, работодатель, он хочет получить себе сотрудника в полной мере, грубо говоря. Но с такими людьми просто, ну, я заканчивала диалог, я понимала, что нам не по пути. Я придерживаюсь той же позиции, что и Саша. Мне кажется, что важно не то, как ты в целом работаешь по временным рамкам или вот чем-то таком, а твой результат. И поэтому, ну, просто я шла и искала дальше новых работодателей, которые готовы терпеть меня такой, какая я есть.
А есть, хорошо, какие-то, может быть, особенные договоренности по этому поводу?
Вообще никаких.
Даже интересно, а вот там, где говорили, что нет, это невозможно, просто мне даже интересен этот разговор и как-то и лицо потенциального работодателя, когда ты ему говоришь, что вообще-то у тебя работа есть.
Ну, это было некоторое недоумение, потому что, ну как же, та самая фраза, вы же пришли сюда устраиваться на работу на полный рабочий день, вы уверены, что вы, типа, сможете совмещать? Мы-то хотим, чтобы вы были в доступе, условно, с 10 до 19, плюс час на обед, в это все вложено уже. На что я говорила, ну, извините, у вас есть, у вас все сотрудники работают ровно 8 часов в день, прям без малейшей передышки, там, на перекур, на какие-нибудь междусобойные разговоры или что-то еще. Я вот трачу это время на то, чтобы работать где-то еще.
Какая-нибудь торговля, может быть, ну, типа, если так, то, может быть, давайте вы будете работать за меньшие деньги, или просто сразу спасибо, нет, так нам не подходит, и все.
Да, предлагали за меньшие деньги, предлагали, ну, типа, меньше задач, соответственно. Ну, не особо меньше, как оказывалось в итоге. Но да, были какие-то торги. Но, опять же, с такими людьми в итоге я очень быстро расставалась, потому что торг — это не очень хорошо. Ну, безусловно, в какой-то момент наступает выгорание, потому что у каждого человека есть все-таки свой предел. И даже если ты супер-гиперактивный котик-пирожочек, ты в один момент просыпаешься с утра и понимаешь, что ты не можешь вообще ничего сделать. И у тебя уже 100 пропущенных будильников, 100 пропущенных звонков, сообщений во всех мессенджерах, во всех почтах. И ты просто лежишь и думаешь, что все, я кончился. У меня были такие периоды, их было несколько. И в эти моменты я просто увольнялась отовсюду. То есть я устраивала себе длительный отдых. Один из них был аж 3 месяца. Прям полноценным отдыхом это назвать тяжело, потому что буквально спустя 2-3 недели лежания в кровати я подумала, что мне все-таки не хватает какой-то деятельности, именно вот рабоче-мозговой, и я начала брать фрилансы. Ну, журналистам это очень просто и легко сделать, поэтому не нужно прикладывать каких-то суперусилий. Вот, и я немного писала тексты на фрилансе, но это было в таком, в очень лайтовом формате, чтобы поддерживать себя вот в этот период бездействия. Но глобально, именно если говорить про работу, работу вот в том самом смысле, то у меня ее не было 3 месяца после вот выгорания.
А вот, кстати, это интересный поинт, потому что часто можно во всяких текстах про выгорание и всяких рассуждениях на эту тему встретить такой тезис, что лучший способ от выгорания — это переключаться на другие задачи.
Ну, вот именно поэтому у меня сейчас те работы, которые есть, это студия и Московская пивоваренная компания, где я занимаюсь не подкастами, а журналом и имейл-рассылкой, потому что все-таки текст и звук подкастов — это немного разные форматы, у меня абсолютно разные задачи, и я занимаю абсолютно разные должности на обеих работах, и вот это переключение мне именно помогает держать себя в тонусе.
А тогда у тебя были какие-то похожие работы, ты хочешь сказать?
Да, я работала редактором. Собственно, вот та работа основная в 2020 году, это был издательский дом, и руководитель проектов, это, по сути, был главный редактор. И в Московской пивоваренной у меня была такая же работа, и на третьей работе у меня были те же самые задачи. И, в общем, этого всего стало слишком много, прям вот катастрофически.
Кстати, вот к вопросу про отдых. У тебя бывало такое, что ты брала отпуск одновременно на двух работах, и как это вообще можно спланировать?
Вот здесь я, к сожалению, не советчик, не ответчик, потому что, ну, по-хорошему, у меня почти не было отпуска. Ну, вот года, наверное, с 2018-го.
Так, ну, и потому что у тебя его не было, потому что очень много работы, наверное, да? Правда?
Стоит мне выпасть из работы буквально на пару дней, то обязательно найдется что-то, что срочно от меня нужно, и все приходят сразу, ой, а где это, а где то, ой, а ты можешь сделать это, а ты можешь сделать то. И, собственно, в прошлом году, в 2022, я поехала на неделю в Киргизию, и я всем сказала, что, типа, у меня отпуск, я уехала, не трогайте меня, все, у меня документально везде закреплено, что я не отвечаю в рабочих чатах, я недоступна, я в другой стране. И что бы вы думали, буквально на следующий день после того, как я понежилась на прекрасном Иссык-Куле, мне пришло уведомление, что меня ждут на планерку. И я такая, добрый день, давно не виделись, давно не слышались, ну хорошо. И, в общем, отпуск свой я в итоге совмещала с какими-то мелкими задачками на работе.
А зачем же ты это делала? Не могла ты их послать всех далеко и надолго? Трудоголизм, да?
Но это и трудоголизм, плюс я идеалист, перфекционист и вот это вот все. И меня дергали по работе, которую я очень сильно люблю. И, ну, в общем, ее очень сильно подкосил 2022 год по понятным причинам. И вот эта планерка, она была таким экстренным собранием по решению проблем. А я как бы, ну, значимое звено в команде, все-таки, потому что маленькая команда. И вот на всех этих условиях я в итоге пошла и, ну, работала. Ну, потому что, блин, когда ты горишь каким-то делом, иногда ты забиваешь на себя. Это не самая здоровая и не самая правильная стратегия, но у кого-то вот она работает. У меня, например. И я живу так. Если меня кто-то осуждает, ну, это его проблемы, а не мои. Меня все устраивает.
Все-таки я продолжу, так сказать, докапываться, попытаюсь смоделировать ситуацию. Бывало ли такое, что там тебе один из работодателей говорит: вот, Оля, надо сделать вот это. А ты ему такая: нет, у меня завал, я не могу, сейчас надо потом. А он тебе: ага, это, наверное, потому что ты на другой работе работаешь, поэтому у тебя завал. А если бы у тебя этого не было, то ты бы сейчас отлично бы взяла бы эту задачу.
Такого не было, но только по одной причине. Я тут как белопальтовый праведник затирала о том, что важно быть честным с собой и с работодателем, когда ты ищешь себе вторую или третью работу. Но я иногда не чураюсь немного утаивать некоторые моменты. Например, когда вот у меня случались какие-то прям супер экстренные завалы на одной работе, а от меня что-то требовали на второй, я всегда находила вот на той второй работе список задач, которые у меня, в принципе, есть, и которые не особо горящие, но их как бы много. И я просто такая, типа, смотрите, вот у нас битрикс наш, вот мой таск-трекер, посмотрите, сколько там всего, я не могу это сейчас сделать, потому что загрузка здесь вот такая. И как бы это объясняло многое, и они даже не догадывались о том, что вообще-то, ну, у меня вот здесь вот еще есть тоже завал какой-то. Ну и в итоге как бы всегда находился какой-то другой исполнитель, либо же оказывалось, что задача не такая уж и горящая, и она вполне бы ждала еще там 2 часа, пока я разбираюсь со своим личным завалом. И все вот разруливалось.
Расскажи нам напоследок, пожалуйста, какие-нибудь советы тем, кто соберется пойти по твоему пути и заведет 2, 3 или даже больше работ.
Ну, во-первых, я бы советовала очень хорошо подумать, прежде чем это делать.
Не повторяйте в домашних условиях, да?
Ну, что-то подпись в этом духе, да. Потому что очень часто бывает, что появляется вот какой-то запал, и ты думаешь, что ты потянешь, а в итоге, ну, буквально через, ну, неделю или месяц ты понимаешь, что не тянешь. Это правда, вот, несколько работ — это далеко не всегда живой, жизнеспособный вариант. Второе, что я бы посоветовала, это, как я уже говорила, быть честным с работодателем и с собой. Третий совет, который у меня есть, он немного сложный, на мой взгляд, и он не ко всем профессиям подходит, но это иметь некоторую дружескую поддержку среди людей, которые занимаются тем же, чем и ты. Потому что вот, например, в московской пивоваренной компании так сложилось, что у нас там люди, у которых у всех есть основная работа, а вот московская пивоваренная — это у нас, ну, совмещение. И так получается, что не все там успевают какие-то задачи делать, или у кого-то глаз может замылиться в процессе, ну, потому что когда ты работаешь 24/7, ты в какой-то момент не одупляешь, что именно ты делаешь, нормально ли это, или это булшит какой-то. Вот. И нужен какой-то такой второй глаз, более трезвый, к которому можно прийти и сказать, мол, дорогой друг, не булшит ли я сделал, посмотри, пожалуйста. И человек со стороны это все оценивает и там может дать тебе какой-то фидбэк. И ты таким образом, во-первых, и себя успокаиваешь, потому что несколько работ — это всегда стресс. Потому что все-таки каким бы спокойным, нетревожным пирожком ты был, ты переживаешь, что может вот случиться какой-то факап, о которых меня сегодня очень активно расспрашивали. Вот. И во-вторых, ну, типа, ты понимаешь, что ты свою работу сделал хорошо, и тебе за это не прилетит по шапке. А если ты сделал ее плохо, то тебе как бы укажут, что ты сделал не так, и ты ее исправишь. Последний, 4-й совет. Всех денег не заработаешь. Денег всегда будет недостаточно, но это не значит, что нужно брать 4-ю, 5-ю, 6-ю, 10-ю, 20-ю работу.
Главное вовремя остановиться. Это называется. Хорошо, спасибо тебе большое, Оль. Это было супер познавательно, полезно.
Спасибо.
Спасибо тебе большое за твою историю.
Саша, что скажешь? Уж как-то все гладко очень. Прямо супер гладко.
Ну, история про выгорание тебе не кажется?
Ну, понимаешь, выгореть можно и на одной работе. Можно даже без работы выгореть, я тебе больше скажу.
Это да. Мне кажется, что это, конечно, занятие не для всех, а занятие для людей прям активных. Для тех, кто прям любит работать, любит загружать себя задачами.
И не любит спать.
Ну, кто может не спать, да, я прям слушала Олю, я узнавала себя вообще во многом. И тоже у меня были выгорания. Думаю, что это занятие, вот у меня почему-то такое впечатление сложилось, это занятие все-таки для относительно молодых людей. Точнее, для тех, у кого нету семьи и больших обязанностей семейных. По себе я заметила, что когда у меня появился ребенок, мне, конечно, стало намного сложнее все совмещать. Ну, фактически, у меня появляется третья работа в виде ребенка огромная. Даже если он ходит в садик или у него есть няня, все равно там очень-очень много чего нужно менеджерить. То есть это какая-то такая история для относительно свободных людей.
Не успели мы Оля спросить, но мне просто даже интересно, например, можно ли... Ну, если у тебя, например, обе работы предполагают какие-то встречи, то у тебя, например, что, два календаря? Ты их как-то друг с другом пересекаешь или как? Потому что у меня, например, сейчас как бы три календаря.
Божечки.
В Гугле. Мой, рабочий и жены. Потому что нам важно, чтобы мы по каким-то... Ну, чтобы, грубо говоря, кто-то из нас один был, имел возможность или забрать ребенка из сада, или привести его в сад, или... Например, чтобы мы одновременно не записывали подкаст. А так случилось, что мы оба с женой ведем подкасты разные. И бывали такие накладочки, когда мы вдруг обнаружили, что у нас на одно и то же время стоит запись. И, в общем, мы как-то кидали монетку в этот момент. Вот. А тут, получается, четвертый надо. Ну, короче, с ума сойдешь, в общем. Мне, конечно, вот еще любопытно, когда не знают работодатели. Мне что-то кажется, что такого в IT, например, бывает немало, когда вот речь про разработчиков, которые просто, да, сидят там на удаленке где-то и кодят себе тихонечко. Кстати, напишите нам о них, если вдруг что-то такое с вами тоже происходило. Но в целом, мне кажется, что, конечно, если силы есть, вполне рабочий вариант, и что действительно, в общем, ну, не все, но значительная часть работодателей вполне готовы согласиться с таким раскладом, даже и открыто. Но это еще тоже, друзья, не конец нашего обсуждения, потому что мы еще поговорили с Ариной Хромовой. Она соосновательница Career Space, это такой сервис карьерных консультаций. Она рассказала, насколько вообще это распространенная практика в России совмещать сразу две работы.
Прям совмещение на фулл-тайме я видела не так много. То есть истории, когда человек реально работает на двух работах, где он и там записан фулл-тайм, я встречала очень редко. Большая часть все-таки происходит следующим образом. Человек, например, работает по ТК РФ какой-нибудь крупной корпорации, и за счет того, что он находится на уровне какого-нибудь там тимлида или человека уже просто с большой экспертизой, он часто делает консалтинг. Вот человек берет там, ну, условные, как там раньше называли, да, там халтуры, леваки, вот, на выходные, и таким образом подрабатывает. И, в общем-то, за счет того, что консалтинг — это высокомаржинальная история, часто по совокупности денежных потоков консалтинг может приносить человеку столько же, сколько его основная работа, при этом он может там тратить на это существенно меньше времени.
Ну и кроме того, мы все-таки попросили Арину разобраться с этой историей с юридической точки зрения вообще. А это законно?
И как реальная история, когда человек прям фулл-тайм и там работает, обычно это так. Человек где-то на ПТК РФ и где-то устроен, например, по ИП или по самозанятому, а при этом фактически продолжает работать фулл-тайм, там, где он ИПшник, там, где он самозанятый. Просто он работает в компании, например, которая не может устроить по ТК РФ. Истории, когда человек работает по ТК РФ на двух работах, в теории они могут быть. Я просто в практике этого не видела. Как это происходит? Вот у тебя есть бумажная трудовая книжка, ты можешь принести ее в одно место и прийти в другое место и сказать, что ты потерял свою трудовую книжку, и дать человеку там типа новую, которая тебя принимает на работу, новую трудовую книжку. И в теории человек может долгое количество времени работать на двух работах официально, если он провернет вот такой вот финт. Это не является рекомендацией, да, это просто мои рассуждения вслух. То есть ты можешь официально совмещать основную работу с какой-то еще, но тебя туда возьмут на полставки или на четверть ставки. И это можно делать официально по ТК РФ. Но вот типа фулл-тайм и там нельзя, это запрещено. Другое дело, что там штрафы за это смешные. То есть там типа если ты так будешь делать, по-моему, как физическое лицо, ты получишь штраф что-то там 3 или 5 тысяч рублей. Вот, опять же, здесь я не прям юрист такой по трудовому праву, можно почитать, там, посоветоваться, но глобально там какие-то смешные наказания за это дело. Пальчиком погрозят первый раз, и все.
И тут пришло время, друзья, напомнить вам о нашем партнере. За эти 12 эпизодов вы наверняка уже запомнили, кто наш партнер. Но если вдруг вы забыли, мы обязательно вам напомним, что это Альфа-Банк. Именно он партнер 8 сезона калькулятора. Нажимайте на ссылку в описании эпизода, заказывайте бесплатную доставку платежного Альфа-стикера, приклейте его себе прямо на ладонь, чтобы уж... вообще поразить окончательно. Я шучу, конечно. Приклеивайте туда, куда надо, и оплачивайте покупки одним касанием смартфона.
Друзья, это был финальный эпизод нашего 8-го сезона про халтурки. Лев выполнил свой челлендж и в каждом эпизоде умудрился сказать слово «халтура». Поздравим его. Но если серьезно, то нам кажется, что это был очень полезный сезон. Мы стремились добавить позитива в наше не самое веселое время. И кажется, это получилось. Вот у меня такое общее впечатление осталось от нашего сезона, что если ты делаешь что-то в радость, то это тебе и деньги приносит, и какие-то классные истории. Пример, самая запоминающаяся история — это из нашего эпизода про коллекционирование, где наш герой, коллекционируя пластинки, заполучил автограф самого Бона. Вообще не каждый же раз такое бывает.
Я вот, вспоминая минувший сезон, вспоминаю, конечно, первый выпуск про Авито.
Это задало тон, да.
Не про Авито, конечно, а про продажу разных товаров на сервисах объявлений, но так уж вышло, что и это про Авито, и очень много других, на других наших выпусках много очень, где фигурировал сервис Авито, о чем мы продолжаем сигнализировать рекламному отделу компании Авито, и все безуспешно продолжаем сигнализировать, вот, но действительно там просто открылся невероятный новый мир, ну, в смысле, то есть я примерно себе представлял, но не до такой же степени, боже мой, там целая наука, целые НИИ и think-tank'и сидят над тем и решают задачу, как правильно продавать через сервис объявлений, и это меня совершенно потрясло, но было еще много прекрасных выпусков и про бэби-ситера, и про док-ситера, и про просто ситера, это я шучу. Ну, в общем, послушайте обязательно, если вы что-то вдруг пропустили, там полно всяких классных историй, полно советов, и, может быть, что-то из этого вам приглянется, и вы решите этим тоже заняться в свободное от работы время.
Ну, а мы на этом заканчиваем наш сезон, но не совсем. И у нас еще будет в середине июня 2 эпизода о летних подработках. Так что обязательно подпишитесь на подкаст, если еще не, чтобы их не пропустить.
И тут еще, Саша, ты про себя должна сказать.
Да, такое важное объявление. Я временно ухожу с подкаста, чтобы у меня было чуть-чуть поменьше работы, потому что последние...
Плак.
Ну, извините, но последние 3 года, они были какие-то очень насыщенные событиями, и надо немножечко взять паузу и оставить себе, ну, хотя бы 2 работы, не 3. Вот, но надеюсь, что я отдохну и полная сил вернусь. Или хотя бы вернусь в качестве гостя. Так что мы не совсем прощаемся.
Так просто мы от тебя не отстанем, Саш. Это уж точно. Спасибо тебе большое. Это были прекрасные 2 сезона, я 3. Очень надеюсь. Ой, боже мой, 3 сезона, господи. Да, точно, правда, 3 сезона. Спасибо тебе большое, правда, это было очень классно. Я очень надеюсь, что мы еще с тобой встретимся в этой виртуальной студии и обсудим халтуры, халтурки или еще совершенно какие-нибудь другие удивительные темы. Желаю тебе хорошенько отдохнуть, Саш. Но все-таки, прежде чем мы вам совсем скажем пока, есть еще последняя вишенка на торте, и это результаты конкурса, который мы проводили вместе с Альфа-банком, партнером нашего подкаста в этом сезоне. Напомню я вам, что мы просили написать нам и высказать свои идеи, предложения, соображения на тему того, как можно улучшить современные банки. Казалось бы, куда еще? Мы и так просто на острие финтеха мирового, можно сказать. А тут, может быть, что-то еще чего-то не хватает. Но прежде чем мы, собственно, вам расскажем о победителе, хочется сказать вам всем большое, огроменное спасибо за те идеи, которые вы их присылали. Их было просто море, в том числе довольно подробно расписанные. В общем, еще немного, и действительно можно отдавать ТЗ разработчикам. Выбрать победителя на этот раз было даже еще сложнее, чем в первом конкурсе. Первый конкурс у нас прошел в первой половине нашего сезона. Но он все-таки есть, и его зовут Василий Миронов. Василий, поздравляем тебя. И вот какую идею предложил Василий. Саша, предлагаю тебе прочитать фрагменты из его письма.
Большое-большое письмо написал, я прочитаю кусочек. Мне кажется, что в банковских приложениях было бы удобно иметь возможность разбивать счета на подсчета. Например, у вас есть карта или счет, и вы можете разбить его на подсчет подарки, подсчет еда, отпуск и так далее. И для каждого из таких подсчетов можно назначить категории трат, которые в случае покупки будут уменьшать сумму не только на основном счете, но и на соответствующем подсчете. А при пополнении счета пользователь мог бы назначать, на сколько процентов пополняются все входящие в его состав частички подсчета. На мой взгляд, такой способ ведения счетов позволит людям быть более ответственными со своими деньгами и следить за каждой полученной и отправленной копеечкой более пристально. Что-то подобное многие делают в Excel и в специальных приложениях. Но если такая функция появится внутри банковского приложения, это сильно упростит учет, планирование и анализ своих средств. Нельзя не согласиться.
Да, мощная идея, действительно, и на самом деле вполне актуальная для меня, потому что я по-прежнему бьюсь над тем, как мне правильно вести свой учет, и очень хочется это уже делать, потому что кажется, мы не очень рационально расходуем наш семейный бюджет, но об этом, наверное, мы поговорим опять в следующем сезоне. Но, короче, друзья, действительно идея, по-моему, отличная, я бы, по крайней мере, с удовольствием бы этим пользовался. Василий, спасибо вам большое, поздравляем вас, и скоро вам напишет наш продюсер и расскажет, как получить 15 тысяч рублей выигрыша. До встречи в новых эпизодах калькулятора, друзья. Саша, хорошо тебе отдохнуть. Надеюсь, еще увидимся и услышимся. А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока.
Пока-пока.